его влиянием на императрицу составился знаменитый в то время проект разделения Турции между государствами, ближайшими к ней, и восстановления греческой империи под скипетром одного из внуков Екатерины. Для этой великой цели императрица отказалась от союза с Пруссией и вступила в союз с Австрией, которая была ближайшей соседкой Турции и, следовательно, принимала более всех участие в тех переменах, какие предполагались при разделении Турецкой империи. Первым шагом к этому великому делу Потёмкин считал уничтожение независимости Крыма, где по нарушениям Турции происходили беспрестанные неприязненные действия против России, и ему удалось сделать это без всякого сопротивления со стороны крымцев. Крымские ханы, находясь под двумя противоположными влияниями России и Турции, вели самую тревожную жизнь, и последний из них, Шагин-Гирей, которого преследовали турки как преданного России, охотно отказался от престола 8 апреля 1783 года, и Крым присоединен был тогда же к России. Известие об этом присоединении жестоко поразило Турцию. Крым был последним татарским царством, и с падением его весь северный берег Черного моря поступал во власть России, которой стоило только завести флот, чтобы сделаться страшной для Константинополя. Покоряясь, однако же, необходимости, Порта должна была согласиться на присоединение Крыма, но тайно собиралась напасть врасплох на Россию. Сборы ее продолжались около 4 лет, а между тем Потемкин, названный за приобретение Крыма, известного в древности под именем Тавриды, Таврическим, управлял новоприобретенным краем в звании наместника, уже увеличивал народонаселение его новыми поселенцами, основывал новые города Херсон и Екатеринослав, заводил Черноморский флот. Довольный успехами своими, он упросил государыню посетить новые владения ее, полуостров Крым и соединенные с ним две губернии, Новороссийскую и Азовскую. Это путешествие совершилось в 1787 году и было названо историками торжественным и величественным шествием Екатерины от северной столицы ее до самых южных границ государства. Такое название было справедливо. Великолепие и роскошь всей обстановки этого путешествия, совершенного то сухим путем, то водою в пышно украшенных судах по широкому Днепру, и некоторого рода театральность, которую Потемкин умел придать жизнь пустынным берегам этой реки, были в самом деле поразительны. В многочисленной и блестящей свите императрицы были и посланники – австрийский, французский и английский. На польской границе в городе Каневе выехал навстречу к ней король, польский Станислав, а в Херсонской губернии император австрийский Иосиф II. Последний сопровождал императрицу и во все время проезда ее по Крыму, и только на возвратном пути ее оттуда расстался с нею. Удивленный всем, что видел в России, и еще более убежденный как в могуществе государыни ее, так и в вероятности успеха греческого проекта. Но случилось иначе. В том же 1787 году Турция, по внушениям Англии и Пруссии, которые боялись тесного союза России с Австрией, собралась, наконец, объявить войну России. И хотя Австрия, как союзница русских, и помогала им в этой войне, но она шла не совсем удачно, потому что главный начальник войска русского против турок Потемкин, прежде счастливый исполнитель самых смелых планов, погружен был теперь в самое мрачное уныние духа. Новый, только что созданный Севастопольский флот наш был разбит бурею. Это многим уменьшило русские силы против Турции, и Потемкин, избалованный счастьем, дошел до такого отчаяния, что даже просился в отставку. Напротив того, Екатерина доказала в это время все величие духа и всю твердость характера, отличавших ее. Она отказала Потемкину в его просьбе и писала к нему: «Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу поправить может». И вследствие того приказала переменить оборонительную войну в наступательную и идти на осаду Очакова. Потемкин повиновался, однако же эта осада была очень трудна, и Очаков взят был не прежде, как в декабре 1788 года. Медленность этой войны с турками, несмотря на помощь австрийцев и славные победы Суворова при Фокшанах и Рымнике, надобно приписать тому, что в то же самое время Екатерина должна была вести войну с шведским королем Густавом III, который, думая воспользоваться затруднительным положением России, объявил свои требования на возвращение ему мест, завоеванных Петром I. Но Екатерина не потеряла присутствие духа и перед этой гораздо более близкой опасностью, а сама эта опасность возбудила такое народное одушевление, что все сословия спешили доказать свое усердие Отечеству добровольно выставкой рекрут. Эта война с Швецией, продолжавшаяся около 2 лет, с переменным счастьем для шведов и русских, окончилась в августе 1790 года миром в Верельской долине, по которому границы обоих государств остались теми же, какие были и до войны. Турецкая же война окончилась в декабре 1790 года миром в Яссах. По этому миру не только Крым остался во владении России, но она приобрела и Очаков. Потемкин уже не насладился этой славою России. Он умер за 3 месяца до заключения мира в октябре 1791 года. Екатерина, успокоенная этим двойным миром, могла, наконец, обратить более внимания на Польшу, состоявшую под ее покровительством и раздираемую в это время разными внутренними смутами и беспорядками. Надеясь на то, что императрице, озабоченной 2 войнами, нельзя будет слишком близко следить за тем, что делается в Польше, некоторые из поляков затеяли произвести переворот в государственном устройстве, чтобы поддержать это государство, по всем признакам клонившееся к падению. Это удалось им. В мае 1791 года они провозгласили новую конституцию, по которой престол вместо избирательного делался наследственным. Король получал исполнительную власть, и либерум вето отменялось. Но далеко не все поляки были довольны таким переворотом, и из недовольных составилась партия, которая желала прежнего порядка. Главные деятели ее, графы Потоцкий и Броницкий, обратились с просьбой о помощи к императрице русской. Помощь была оказана. Русские вступили в Польшу, и как новое правительство не имело столько сил, чтобы противиться им, а король прусский, которого они просили о помощи, отказал в ней, то русские и одержали верх. Новая конституция была отменена, сам король Станислав перешел на сторону консерваторов и императрицы русской, король же прусский, видя невозможность устроить дела поляков при беспрестанных разногласиях и беспорядках их, которые еще более увеличивались от наплыва якобинских идей и стремлений из безумно республиканской в то время Франции, объявил в марте 1793 года, что так как патриотическая партия в Польше уже заразилась французским якобинским духом и ведет везде тайные заговоры против законной власти, то для ограждения подданных своих от этих вредных влияний он должен занять некоторые ближайшие к его владениям польские области и действительно занял Познань, Гнезен, Калиш, Сиродж, Легницу, Черностохов, Торн и Данциг. Спустя несколько недель и Екатерина также издала манифест, что в Польской республике распространяется учение неистовых демократов и что для общей безопасности императрица русская, император австрийский и король прусский не находят другого средства, как ограничить пространство Польской республики. Россия получила при этом в втором разделе области Волынскую и Минскую, в которых было 4533 квадратных мили и 3 миллиона жителей. Но это еще не был конец польского государства. В нем были еще люди, готовые биться за него до последней капли крови. Они образовали в Варшаве тайное общество и вызвали к себе убежавших в Дрезден главных патриотов – Потоцкого, Калантая и Костюшко. Общими усилиями их в марте 1794 года вспыхнуло возмущение в Кракове. Мятежники учредили временное правительство, которое объявило войну России и Пруссии. Диктатором и главным начальником войска сделан был Костюшко. Одновременно с беспорядками в Кракове открылось возмущение и в Варшаве, и в Вильне. В первом из этих городов нападение на русских сделано было так неожиданно, что их погибло около 2000 человек. Поляки, однако же, торжествовали недолго. Сначала король прусский со своим войском и русский генерал Ферзен со своим отрядом начали осаду Варшавы, но когда восстание вспыхнуло, и в тех областях польских, которые принадлежали Пруссии, король снял осаду и, отправясь со своим войском туда, предоставил усмирить мятежников варшавских одним русским. Екатерина, узнав об этом, отправила к войску своему любимого из начальников его, графа Румянцева-Задунайского, который скоро покончил дело. Он приказал храброму Суворову соединиться с Ферзеном под Варшавой. Костюшко хотел предупредить это соединение, сам напал на Ферзена 30 сентября 1794 года, но был так разбит со всем своим войском, что даже сам попался в плен. Говорят, бросая свою саблю, он вскричал: «Конец Польши!» Предчувствие не обмануло его. Вскоре после того Суворов, соединившись с Ферзеном, взял штурмом предместье Варшавы, Прагу и тем кончил войну. Мятежники, лишившись в Костюшке лучшего из предводителей своих, потеряли всю энергию и почти все убежали за границу. Станислав Август отказался от престола, вассал Польши, герцог Курлянский, Петр Берон также отказался от своих владений, и потому как его Курляндия, так и области Литовские и Гродненские, принадлежавшие Польше, были присоединены к России, воеводство Краковское, Сандомирское и Люблинское к Австрии, остальные польские земли вместе с городом Варшавою к Пруссии. Счастливо окончив таким образом дела с тремя беспокойными соседями своими, турками, шведами и поляками, Екатерина могла бы, наконец, спокойно наслаждаться плодами царственных трудов своих видя увеличивающееся с каждым годом благосостояние ее подданных, выгодное распространение границ ее государства, блистательную славу ее войска, успехи в просвещении образованных классов ее народа, между которыми уже отличались имена писателей фон Визина, Сумарокова, Княжнина и поэта Державина, воспевавшего гармоническими стихами все прекрасное в ее царствовании. Все это могло бы доставить истинное наслаждение государыне, так искренне любившей народ свой, как любила его Екатерина. Но в это самое время настала пора новых забот для всех государей европейских. Безумная революция французская достигла крайних пределов своих, и кровь несчастного короля-мученика пролилась на эшафоте. Неистовство французов, не спровергавших алтари и троны, грозили распространиться по всей Европе, если государи не примут мер для обуздания их. И вот Россия, Австрия и Англия первые приняли эти меры. По мысли Екатерины, положено было восстановить прежнюю французскую монархию, признав Людовика XVIII, брата покойного Людовика XVI, французским королем и идти с войском прямо внутрь Франции. Это было в 1796 году, когда император австрийский Франц, испуганный победами молодого генерала Бонапарта, просил Екатерину о помощи. Она обещала 60-тысячную армию с тем, чтобы австрийцы и пруссаки выставили по такой же. Англия же прислала бы вспомогательные деньги. Предводительство над войском своим императрица поручила Суворову. Ему уже велено было собрать армию в Подольской губернии и через 4 недели выступить в поход. Но прежде, нежели прошел этот срок, Екатерины не стало. Она скончалась неожиданно от апоплексического удара 6 ноября 1796 года. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.